«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы начинаем программу «Здоровый разговор». Сегодня на студии главная тема. У нас сегодня гость, и тема у нас сегодня – это скорая помощь, взгляд изнутри на профессию, на все истории, на все нормативы, на все упреки, на все претензии. Мы сегодня позвали в студию врача скорой помощи Михаила Каневского. Михаил работает врачом, действующий, не в прошлом.
Нет, да, пока вот. Еще нет, пока еще вот. Действующий.
Так что и студия Анна Кукарцева.
Здравствуйте.
Добрый день всем.
Отдел.
Клуб потребителей.
Вот, клуб потребителей. Ну что же, наверное, мы начнем с той чудовищной истории, да, которая да. в Петропавловске произошла. Я слышала очень много упреков. Не знаю, Михаил, может, вы объясните. В адрес врачей. Я напоминаю, что врачи скоро ехали на вызов, им преградила дорогу машина, не давали проехать. Был скандал. Многие говорят, а почему врач в этот момент не вышла из машины с чемоданчиком, значит, не пошла своим ходом к человеку, который требовал помощи?
Человек, который вышел с пассажирского сидения иномарки, он был в неадекватном состоянии. Как вот говорили, еще он был в алкогольном опьянении.
Не, пассажир-то ладно.
Врачи просто испугались его. А-а-а. Испугались его хамства, его угрозы, его агрессии. Понимаете, они, там были две женщины, врач и фельдшер, и они просто испугались, как женщины. Вот и все. Понимаете, и потом, что взять чемоданчик. Во-первых, насколько я узнал, от машины до подъезда было около 200 метров. И потом, это же не дом 200 метров, то есть там надо было бы еще искать адрес, по которому они приехали. Они же не подъехали к самому дому, правильно? Там надо было еще пройти какое-то расстояние. И просто, наверное, чтобы не заплутать. Вот так. И, опять же, вызов. Что брать с собой? Ящик-кардиограф. Ведь разные вызовы бывают. Угу. Потому что то, что надо было бы взять, если, допустим, был повод не дышит больной, как, ну, насколько я знаю, значит, там надо взять что? Медицинский ящик. Раз. Кардиограф. Дефибриллятор. Кислородные баллоны. Реанимационная укладка – это уже 5 предметов. И 6-й предмет – это носилки. Две женщины это не утащат. Тащить такое расстояние, такое количество вещей. Эта машина должна быть у подъезда. Вот так.
На самом деле, когда говорят о хамстве, чаще всего вот речь идет именно о том, что скорые не пропускают. Да? И получается, что... Вот, знаете, я хотела спросить у вас, вот, как у действующего врача, вот вы замечали, что в последнее время стало больше автохамов на дороге, которые не пропускают скорые, или наоборот стало меньше?
Вы понимаете,
как-то меняется отношение?
В Москве стало поменьше после появления тех роликов, которые мы видели. Это когда на иномарке не пропускали машину скорой помощи, и потом, когда таксист пытался подрезать также машину скорой помощи, полез в драку на водителя, из окружающих машин выскочили водители и сами оттащили этого неадекватного таксиста от машины скорой помощи. Когда появляются такие ролики, конечно, уже другие водители ведут себя нормально, более-менее нормально, и пропускают машину скорой помощи.
Я помню, в детстве на меня огромное впечатление произвел, помните, журнал был такой «Фитиль», и прекрасная была снята, ну, скажем так, сценарная постановка, когда перед машиной скорой помощи, не пропуская ее, едет легковушка, значит, водитель сигналит, включает маячки,
сирену,
да, но машина едет неторопливо, сворачивает во двор, скоро сворачивает за ней, и оказывается, что в этой машине сидят родители того мальчика, к которому приехала скорая. И вот, ну, прекрасный ролик был снят именно потому, что вот чисто социальная реклама, так называемая.
Да, согласен с вами.
Как вы считаете, вот сейчас таких реклам не хватает? Что вообще нужно сделать для того, чтобы, ну, сознание у людей как-то поменялось, чтобы поняли, что не просто так машина едет с маячками, а что
понятно.
Она спешит?
Дело в том, что в последнее время со стороны средств массовой информации идет негатив. Идет пена, идет грязь.
Как
в адрес
от
медиков?
Нас?
Нет, не от вас конкретно.
От журналистов.
От журналистов, да.
Идет. А в чем?
В чем объясню ситуацию? Допустим, когда говорят о том, что машины скорой помощи занимаются платными перевозками.
Да.
Было дело.
Было.
Но никогда при этом не говорится, что этим занимаются машины платной скорой, ведомственной скорой. Когда говорят вообще о платных перевозках, говорят, что машина скорой помощи. И у людей создается впечатление, что этим занимается городская скорая, не ведомственная. Понимаете?
Как мы можем понять? Вот есть ведомственная, есть городская.
На машине городской скорой помощи написаны номера 03, цифры 103. сейчас пишут. Угу. А на машинах ведомственной скорой там десятизначный номер и название фирмы или название ведомства, к которому она принадлежит.
Но выглядит вот она так же.
Она выглядит так же, потому что там те же самые иномарки.
А имеет право она точно так же, как и скорая имеет государственная, право... включать маячки?
Да, да, у нее спецсигналы.
Все есть у нее.
У нее спецсигналы есть, конечно. Поэтому, в общем-то, здесь нужна какая-то градация, чтобы говорили, что это либо государственная скорая, но государство не занимается. У нас шаг вправо, все, побег, потому что мы под спутником, за нами наблюдают. Мы не можем даже куда-то отлучиться.
А вот про спутник поподробнее. Что это за наблюдение такое, как это работает, какие там есть методы воздействия, отслеживания?
Навигаторы. Угу. Вот, там стоят датчики. И так как навигаторы находятся в машине, вот, за, так сказать, спутник этот смотрит ГЛОНАСС, где чего, какая машина находится. И у диспетчера на мониторе видно, куда поехала та или иная машина. То есть она всегда нас может отследить. Понимаете, когда бригада едет на вызов какой-то конкретный, она не может уехать ни в аэропорт, ни на вокзал, никуда. Другое дело, когда спецразрешение есть такое, когда больного надо перевести из больницы в аэропорт. То есть больной, допустим, пролечился, получил лечение, и он должен вернуться в свой город какой-то, угу, в стране. Вот тогда да, это все официально. Но под влиянием того, что народу капают на мозги, что скорая там занимается платными перевозками. Конечно, когда они видят машину в аэропорту, они не понимают, это скорая городская или ведомственная. И они считают, что мы зарабатываем деньги. Хотя это далеко не так.
Вот вы говорите, за вами следят, вас отслеживают. Но были многочисленные случаи нападения на врачей скорой. Если спутники так хорошо следят, то неужели нельзя как-то организовать быструю связь и позвонить и сказать: ребят, на нас напали,
это вот
быстро
как-то
вызываете.
Сказать,
да,
спутники,
да,
следят за местоположением машины, но не за тем, что происходит в салоне, либо вокруг машины.
А время нахождения на том или ином месте, то есть это вроде по адресу, да? То,
но это там... по адресу, но бригада находится по адресу, то есть машина стоит у подъезда, а бригада находится в квартире. И что там может случиться в квартире, никому не известно, непонятно. С другой стороны, говорят о каких-то тревожных кнопках. Угу. Ну, давайте логически. Через сколько может приехать, приехать сотрудники полиции?
Ну, минут 10 максимум.
Ну, и все, там из бригады сделают отбивную за 5 минут.
Часто у вас бывают такие случаи, когда на вас вот неадекватные люди кидаются?
Бывает такое. Бывают такие вещи. В общем-то, стараешься как-то уйти от конфликта, отговорить от нехороших дел. Вот. Ну, не все внемлют этому. Конечно, когда начинается открытая агрессия, уже деваться некуда, приходится отвечать.
Вот часто так бывает открытая агрессия?
Бывает, бывает.
А по причине чего это, как
по
правило?
По причине чего это в основном люди в алкогольном опьянении, которые хотят, чтобы им поставили капельницу, что их привели в чувство и прочее, прочее, прочее. Либо, допустим, больной с хроническим заболеванием, которое никогда уже не вылечить невозможно. Когда начинаешь это объяснять, люди, многие этого не понимают. Они думают, что скорая приехала, должна сделать какой-то чудодейственный укол, и здоровье вернется в норму. Ну, не бывает чудес на свете, увы.
Наши слушатели могут подключаться к нашему разговору. Я хотела бы услышать ваш опыт, дорогие наши слушатели. Сколько вы ждали скорую, когда вызывали? Сколько у вас времени уходило? Потому что у нас, опять же, норматив один. Он, кстати, в разных городах разный или везде по всей стране,
знаете,
он одинаковый?
Что касаемо этого норматива 20-минутного, он лукавый, я бы так сказал. Почему? Значит, все эти разговоры о 6, 8, 10, 12-минутных доездах – это все ерунда полнейшая. Потому что у нас очень много сотрудников, которых я называю неразгибаемые. Вот как они согнулись один раз, так и все. Они заранее ставят доезд. Либо они ставят доезд, либо диспетчера. То есть, на самом деле, бригада доезжает за 18, 20, 25 минут на вызов. Потому что в условиях пробок и в условиях дальних расстояний от места вызова до... от, допустим, места дислокации подстанции и до места вызова, там не 15-18 минут, там гораздо-гораздо больше. И плюс еще пробки. Вот поэтому и бригада приезжает через 25-30 минут. Но в статистике стоит, что бригада приехала через 12-14 минут. Я об этом говорил, это уже давно в интернете появилось, но статистика важнее.
То есть, по факту у нас получается 20-25 минут,
да? Да, действительно так.
Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопрос Михаилу, потому что наверняка каждый сталкивался с работой скорой помощи. Да, ведь если что-то у нас происходит, как бы мы ни ругали врачей, полицию, да, что мы делаем? Звоним, это 113.
Все равно нам звонят, да.
Конечно, да, то есть вызываем, естественно. Мы сегодня поговорим о разных темах. Я напоминаю, есть у нас WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 и 8 800 200 ровно 9702. Это номер эфирного телефона. Еще раз хочу хочу напомнить, что сегодня на студии Михаил Конецкий, врач скорой помощи, Анна Кукарцева, представитель отдела клуб потребителей. И есть тут у нас один вопрос, он касается лежачих больных. Вот Михаил на него ответит буквально минут через пять, сразу же после небольшой паузы. Будьте с нами, это программа «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем нашу программу. Программу «Московские окна». Не «Московские окна», у нас сегодня «Здоровый разговор». У меня все в голове перепуталось, ибо понедельник сегодня, 16 число. В студии у нас Михаил Конецкий, и задает вопрос. Михаил Конецкий, врач скорой помощи. Подскажите, действительно ли на скорой помощи отменены санитары? Как выносят из квартир лежачих больных?
Насчет отмены санитаров сложно сказать, потому что я работаю с 82-го года. С марта месяца, вот в этом марте уже будет 35, и при мне не было санитаров. Может быть, в каких-то других городах есть, но в Москве нет, не было санитаров.
Но ведь раньше, вот я была у меня момент, это было года два назад, да, так. Три даже, у меня мама не ходила, и мне сказали, так, значит, вы идите, найдите кого-нибудь, кто вам поможет, правильно. Может быть, дворник или еще кого-нибудь, спустим маму, значит, скорую. Для меня это было удивлением крайним, но я все сделала, естественно. Вот, но неужели у нас так все сложно?
Санитаров на скорой нет. Значит, все зависит от того, кто приехал к вам. Либо двое мужчин, либо один мужчина, но все равно вдвоем.
Врач не может, в смысле, врач-то ладно, не может же водитель, наверное, оставить
нет,
автомобиль
может водитель может? Оставить автомобиль, значит, это делается... закрывается машина, либо когда на лавочке у подъезда сидят бабушки, мы просим бабушек последить за машиной. Водитель поднимается с носилками, вот эти брезентовые носилки, называются волокуши, и помогает нам. Либо ищем соседей кого-то, либо дворников, либо просто прохожих, либо, значит, можно позвонить по телефону 101 пожарным, и они нам присылают бригаду спасателей. Приезжает 6 здоровых мужиков, с носилками, у них свои носилки раскладные. Все, и они нам помогают.
А так можно делать,
да? Да, то есть... да. Служба спасения. На Нижних Полях они находятся, огромный им респект, они нам очень часто помогают. Улица Нижние Поля.
Сразу возникает, знаете, такой вопрос. Вот сейчас зима, скользко, гололед и так далее и тому подобное. Люди еще любят на коньках кататься. Вот человек падает, ломает ногу. Ну, что ему делать? В первую очередь, МЧС вызывать или скорую?
Скорую, а зачем ему МЧС?
А вот приедут две девушки, две молоденькие, так он да, ломает... один врач, один
фельдшер.
Я понял вас.
Он ломает ногу на улице, а на улице всегда можно найти прохожих, понимаете? И с улицы подобрать легче, чем спустить с 12 этажа, потому что не во всех домах есть, есть грузовые лифты. В основном пассажирские, а в пассажирский лифт не каждого больного можно поставить,
а
правильно?
А если, например, 13 этаж, да? Ну, мы себе сейчас такую картинку рисуем, непростую, да?
Высотные дома уже есть, очень с большими высокие дома есть. Поэтому мы вызываем спасателей, они нам помогают. Спасибо им на добром слове.
И к вопросу о нормативах еще захотела такой задать вопрос. Вот хорошо, есть хотя бы определенный такой условный, пусть он будет, норматив доезда скорой, да, пусть это будет 20 минут условный.
20 минут, да.
А вот есть ли норматив на присутствие бригады в конкретном, у конкретного больного, скажем, вот не больше 15 минут? Потому что вот тоже, опять же, когда вот шел у нас гриппозный сезон в декабре, очень многие жаловались. Вот пришла врач, посмотрела, сказала, выписала что-то и ускакала через 5 минут.
Но она осмотрела больного. Она выписала лечение. Но если она уложила в 10-15 минут, что здесь плохого? Другое дело, что больному хочется поговорить, а у нас очень часто такие вызовы встречаются. Нас вызывают просто поговорить, посоветоваться насчет лекарств, показать выписку из больницы. А вот это что, простите, но вы же, когда выписывались из больницы, вы могли лечащего врача расспросить о всех параметрах, которые здесь у вас написаны в вашей выписке. Ну, мы-то здесь при чем?
Предлагаю к звоночкам перейти, если вы не против. 8-800-200-97-02. И я понимаю, когда речь идет о скорой, у всех тут же, знаете, вот эмоции. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Дмитрий.
Добрый день всем присутствующим, вашим слушателям. Я бы хотел небольшую ремарку по поводу нападения на скорую помощь, на врачей, на водителей. Я работаю в такси, и у меня есть такая как бы небольшая подстраховка, это видеонаблюдение. Как бы, во-первых, психологически работает, во-вторых, не все знают, облачное оно или нет. И, в принципе, сейчас и облачное не очень дорого поставить. И параллельно можно как-то организовать связь с водителями такси, потому что у нас тоже есть тревожная кнопка, и довольно-таки быстро приезжает большое количество водителей. Водители как-то, они солидарны друг с другом до сих пор. И все это быстро реагирует. Спасибо.
Понятно.
Спасибо.
Можно?
Да, конечно.
Понимаете, дело в том, что когда водители такси, они более-менее свободны. Они не всегда с пассажирами. А у нас машины скорой помощи все время в разъездах. Они на вызовах. То есть, они не могут сорваться, допустим, стоя у одного подъезда, поехать на другую улицу, к другому подъезду, бросить бригаду на вызове. Это у нас, в нашей системе это нереально, к сожалению.
Я зачитаю сообщения, которые к нам пришли. Никогда, никогда скорая не приезжала за 20 минут. У меня мама умирала от рака. Не дай бог, чтобы приехали от часу до двух. Это из Ростова-на-Дону сообщение.
Это еще связано с тем, что я неоднократно, в общем-то, говорил, у нас огромнейшее количество необоснованных вызовов. Нас часто вызывают по пустякам. И пока это существует, увы, граждане, мы не можем приехать, иногда не можем приехать не вовремя. Это не по нашей вине. Мы не пьем чай, мы не спим, мы не плюем в потолок. Мы работаем.
Еще одно сообщение. У меня был инфаркт. По прибытии работники скорой отказались выносить меня до машины. Жена искала 20 минут людей для помощи. Михайлович, за это время человек может, извините, скончаться.
Все может быть.
А на ком тогда будет лежать вина за
С другой стороны, кто приехал в составе бригады, кто был? Женщины. Они не могут понести носилки. Это однозначно. Это само собой разумеющееся.
А ответственность за гибель пациента они будут нести?
Ну, они будут нести, они его будут качать. Они будут искать способы, как бы донести. С другой стороны, кто компонует такие бригады, что на них только женский состав? Хотя бы надо, чтобы один мужчина был. Но, с другой стороны, не все хотят идти работать на скорую помощь в таких условиях. Понимаете, здесь заколдованный круг получается.
Да, заколдованный круг. Еще вопрос по поводу... Ой, я заслушалась и забыла вопрос.
Пожалуйста, давайте.
Можем звоночек принять. У нас очередь из желающих нам рассказать свою историю. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиоведущие и ваш
добрый день.
Вот я слушал по поводу вот этого случая на Камчатке, да? Но ведь на видео четко видно, что брат союзный, к которому ехала скорая помощь, он вышел в халате и чуть ли не в тапочках в отношении скорой помощи. И потом, когда проверяли, там было не 200 метров до подъезда, а там буквально было 20-30 метров. И врачи могли взять чемоданчик. Тот человек, который сидел в машине, и, вернее, который вышел из машины и якобы угрожал, да, ну я не знаю, угрожал, не угрожал.
Он угрожал.
Они могли, хорошо, угрожал, они могли взять чемоданчик. Другой вопрос, стал бы он дальнейшие действия предпринимать, но врачи, на мой взгляд, обязаны были выполнить то, что он бы, этот молодой человек сопроводил бы их, этих врачей в ту квартиру, где необходимо требовалось помощь умирающему парню. Я думаю, что тут вина лежит на как на том автомобиле, который не пропускал, так и вина на тех врачах, которые не смогли выйти или не захотели, не знаю, как там все это дело.
Медики просто испугались неадекватного этого пассажира.
Еще такой момент, да. Вот вы сказали, что водитель тоже может подняться. Я сегодня слушал одну радиоволну, и там сказали, что водители все являются наемными, то есть по договорам работают. И в коем случае они не должны покидать свой автомобиль, они находятся только в автомобиле. Вот на всех вызовах, которые я вот у меня были, вызовы, как у любого, наверное, человека, который вызывал скорую, водитель всегда находится в машине. Он машину покидать не имеет права.
Водители нам помогают.
Спасибо большое за ваш
комментарий. Водители нам помогают, и, в общем-то, никогда никаких-то пререканий не было. Вот так. Но я не знаю, понимаете, я слышал, что там было 200 метров. С другой стороны, понимаете, если бы на пути этого неадеквата была бы машина пожарная, полиции, МЧС, неужели бы возник этот конфликт? Он бы нырнул в сугроб и от страха звал бы маму.
Это если полиция была, то точно.
Ну вот.
Да, я не знаю, что там
сугроб. А на скорую пожарных можно, потому что в последнее время все время скорую гнобят, пинают все, кому не лень. Даже собственное руководство, даже собственное высшее начальство.
Сообщение приходит. Неуважение друг к другу на дорогу. В советское время такое не было. 25 лет за рулем всегда пропускаю спецтехнику Эдик из Зеленограда.
Подождите, ну вот есть у нас видеорегистраторы, да, которые могут доказать правоту как скорой, так, может быть, и неправоту скорой в некоторые моменты.
Все есть,
есть, вот как вы думаете, вот получилось бы ли так, если бы вот врач на вызовы брал с собой тоже что-то типа видеорегистратора? Например, вот они приезжают, получается конфликт какой-то, нажимается кнопка, все это дело записывается, пусть даже как в виде диктофона, даже если не получается снять картинку, все равно доказательство невиновности врача и неадекватности пациента, на которого потом в итоге можно подать в суд. Сколько уже было таких случаев? Сколько пытались ужесточить наказание за вот такие нападения на врачей? И в итоге как бы ВОЗ ныне там.
Ныне там, потому что у нас быстрее всего принимаются законы, допустим, против курения. Около метро. Вот это моментально приняли закон. А про закон о приравнении медиков к сотрудникам полиции я говорил уже об этом где-то 2,5 года назад начал говорить. Ну, никому ничего не надо. Потому что, видимо, те, кто принимает подобные законы, у них своя скорая. У них свои поликлиники. Вот так. Поэтому нас продолжают гнобить. Бить, убивать, калечить.
Сообщение пришло. В воскресенье у жены неожиданно сильно заболела голова. Вызвали скорую. Приехали через 40 минут. Сразу в грубой форме медики выругали за то, что из-за головной боли их побеспокоили. Сказали, что надо было принять цитрамон и анальгин. Типа нечего их вызывать. Показал им 2 съеденные упаковки цитрамона и анальгина. Пофыркали врачи, но занялись делом. Оказалось, у жены был первый раз в жизни сильный скачок давления. Прокомментируйте.
Надо было сначала проверить давление, а потом уже, если действительно надо, выражать свое негодование.
Но
прежде
всего. Врачи не правы в своей...
Они не, здесь в данный момент они не правы. Но то, что был выпит цитрамон, в состав цитрамона входит кофеин. Видимо, больной не знал об этом. И напили цитрамона, естественно, скакануло давление.
Давайте мы продолжим наш разговор. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Звоните после новостей буквально через 2 минуты.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем нашу программу, программу «Здоровый разговор». Я Екатерина Шевцова. В студии у нас Михаил Каневский, врач скорой помощи. Анна Кукарцева, журналист «Комсомольской правды», клуб потребителей. И мы сегодня говорим о том, как устроена вообще профессия врача скорой помощи изнутри, какие есть нормативы, почему в той или иной критической ситуации там поступают врачи так, что мы здесь имеем право требовать от вас, врачей, что вы, в конце концов, можете там предъявить нам, если мы что-то делаем не так, в конце концов, часто ли на вас нападают и прочее, прочее. Сообщение нам приходит. Здравствуйте, не у всех есть дома тонометр, коррект нетерпимый, должны быть медики на выездах. Но врачи сами же и посоветовали выпить цитрамон и давление мерить мы не умеем, мы не медики. Для таких проблем раньше в семье не было. Это вот в предыдущей истории.
Понял, да.
Ну, в общем, Ань, ты спросить хотел, у нас просто впереди крещенские праздники, да, и тут уже, знаете, я думаю, Михаил будет работать, не покладая рук, равно как и все врачи.
Ну, да, во-первых, хотела спросить, удавалось ли вам, или нет, когда-нибудь вы выезжали или на крещенские вот эти праздники, ночные купания, так скажем, не только ночные, но и дневные. Что вообще самые главные какие-то ошибки люди, которые совершают на купаниях, что может произойти там, да, и что потом может произойти?
Значит, во-первых, чтобы люди, страдающие какими-то хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легочной системы, как-то себя ограничивали. Вот, потому что данные заболевания могут обостриться впоследствии. Плюс еще нельзя заходить туда, в купель, в алкогольном опьянении. Это потом может выйти очень хорошим боком. Понимаете? И у нас, в общем-то, иногда так учащается количество вызовов к людям, которые купались в купели. Вот, потому что заболевания обостряются. Это может быть приступ стенокардии, это может быть подъем артериального давления, это может быть бронхиальная астма, бронхиты. Вот так. Поэтому я бы рекомендовал воздержаться.
У тех, у кого есть хронические,
у кого есть хронические заболевания, да.
Но в целом мы можем сказать, что вот, ну, как может человек знать о себе, что он полностью здоров? Вот, например,
обследоваться.
Буквально сообщение недавно вот было о том, что первый раз подскочило давление у женщины.
Ну, понимаете, все когда-то бывает первый раз, но потом же, это, судя по всему, эта женщина приняла большое количество цитрамона. Этого нельзя было делать. Ну, это первый момент. Второй момент, ну, можно же купить тонометр. Ну, сейчас уже не такой дефицит, и не так дорого это стоит.
То есть вы рекомендуете...
позаботиться о своем здоровье самостоятельно.
Ну, вот что вы рекомендуете каждому человеку, предположим, да, вот дай бог, чтобы нам никогда не нужно было вызывать скорую. Но что
каждому
у нас
человеку
должно быть в доме?
Значит, во-первых, надо пройти диспансеризацию, пройти обследование, потратить свое драгоценное время, пойти в поликлинику, сдать анализы необходимые, снять кардиограмму, обойти 3-4 специалистов: хирург, терапевт, невропатолог, эндокринолог, кардиолог, пятый. Вот, и, так сказать, решить. И они дадут консультации, необходимые советы, как поступать в тех или иных случаях, какие принимать таблетки.
Знаете, вот в Москве, да, говорят, будут морозы такие, ну, вполне себе терпимые, да, то есть после минус там 35 у нас практически сухуми будет там минус 10. При такой температуре, если в купель там попробовать окунуться, да, можно ли заработать себе какое-нибудь обморожение, например?
Нет, обморожение невозможно получить, потому что все равно после выхода из купели вы же заходите в какое-то теплое помещение.
Ну, это
вот,
в теории дают горячий
чай. Горячий чай.
А, кстати, вот
согреться.
Можно после этого горячительные напитки?
Нет, горячий чай можно, но горячительный, спиртной лучше бы как-то воздержаться. И если выпить спиртное хочется, не очень много, грамм 50-70, так сказать, не до фанатизма. Потому что, в общем-то, с другой стороны, у нас мало кто знает меру свою.
О, да.
Ну, так.
Но в Москве-то хорошо будет тепло, а в те города, где обещают и 40, и 30 градусов морозов, вот что? Человек зашел, окунулся, выскочил, ему кажется на улице, вот в смысле, вернее, в воде теплее, чем на улице, разумеется, да, когда перепад температуры от 30 до 0.
Ну, естественно.
И можно ли вот в такой ситуации как-то понять, что ты уже начинаешь обмораживаться и быстро-быстро-быстро куда-то бежать?
Одеться в халат, в теплый халат какой-то, забежать в какое-то теплое помещение, там же наверняка будут какие-то сарайчики, домики, куда можно зайти, забежать и согреться, и где будет горячий чай.
Но мы сейчас говорим о таких организованных пунктах, да?
Ну,
наверняка,
да,
у нас где-нибудь, не знаю, вдалеке там, от крупных городов будут такие стихийные, да, организованы. Вот тогда как быть, если никакой теплой нету в ближайшем окружении там?
Ну, брать с собой какую-то теплую одежду, идти не одному, а идти в сопровождении друзей, родственников, которые будут держать эту теплую одежду. Единственный выход, а по-другому не получится.
8 800 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона. У нас есть слушатели, которые хотят вам вопросы задать, Михаил. Сергей,
пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что у вас в Москве автомобили, кареты скорой помощи – это иномарки. У нас в регионе, я думаю, не только у нас, а в основном это газели старые такие, ржавые, или автомобили УАЗ.
Да. Да.
Хотелось узнать, когда же у нас в регионах появятся нормальные автомобили, там, импортного или отечественного производства?
Ну, это надо трясти губернаторов, наверное, людей, отвечающих за медицинское снабжение вашего района. Скорее всего, вопрос должен быть адресован к ним.
Такой чисто хозяйственный вопрос, да,
ну,
вряд
да,
ли вы здесь как врач можете ответить.
Естественно, ну, это к руководству района надо обращаться, к ним.
Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы задать такие вопросы, на которые бы мой коллега бы ответил в эфире, потому
да.
что хочу, чтобы услышали его ответы. Вот вы сказали необоснованный вызов.
Да.
А кто это будет решать, когда человек не профессионал, как говорил Андрей Михайлович Сидоров, главный невролог станции скорой помощи, кто будет решать, обоснованный этот вызов или нет? Сам пациент, чтобы не вызывать скорую помощь, или мы, когда приедем? Это первый вопрос. Вы не правы. Вот раньше было, когда я пришел на станцию скорой помощи при Николае Михайловиче Каверине.
Каверин, я тоже пришел при нем.
А вы извините, да, вы врач или вы водитель? Я просто так сейчас...
Я врач.
Врач, да?
Я работаю с 83-го года.
Угу.
Я вам хочу сказать. Раньше были принципами каждому больному врача квалифицированная и специализированная помощь. Сейчас является принципами. Это скорость оказания помощи. Как можно меньше госпитализировать, это негласно. Вот. И следующий вопрос.
Так,
почему, да. вот, почему постоянно дергают бригаду, когда бригада стремится оказать тяжелым больным или не тяжелым, за 20 минут помощи ее постоянно дергают.
Дергают, согласен.
Не дают оказывать помощь. Вот. Допустим, больные бывают с кровотечением, с инфарктом миокарда, а их постоянно дергают, когда они закончат вызов. Вот
звонят ответьте, диспетчера и проверяют, и говорят, когда вы освободитесь. То есть вопрос не задают вопрос, нужна ли вам помощь, а задают вопрос, когда вы закончите вызов, когда вы освободитесь. Вот это происходит, это постоянно. А что касаемо необоснованных вызовов, понимаете, ну вы уже приезжаете, вы видите, нужна помощь или нет. Больные уже сами начинают спрашивать за консультации. Про эти таблетки, про те таблетки. То есть, и получается такая ситуация, что мы больным, приезжая на вызов, даем их же таблетки. Они сами без нас не хотят их принимать. Они мне говорят, ну как же, вы приедете, а у меня давление будет нормальное. Я говорю, бабушка, ну вам же выписал врач, ваш участковый врач выписал вам ваши таблетки, почему вы их не пьете? А вы мне лучше укол сделайте.
Панацея, да?
Ну, панацея, это как и панацея, они считают, понимаете? И экономия своих таблеток. Да.
А вот по необоснованности, на самом деле, вот есть диспетчер, он может понять вообще, насколько серьезна ситуация? Может быть, он скажет, что вы можете сами выпить таблетку?
Диспетчерам дана команда принимать все подряд. Да. К сожалению, это так.
А вот когда в неотложку звонишь, например, в детскую, вот у меня такие бывают иногда случаи, да, мне говорят, померить там температуру, посмотрите, последите, если через там полчаса лучше не станет, тогда приедем. Вот я такое лично сама слышала. Это тоже правда?
Ну, вы
правда?
Можете, нет, вы можете оказать сами первую помощь, сначала снизить температуру, посмотреть, что, чего и как. Если температура не снижается в течение там 20-30 минут, тогда уже звонить в неотложку.
Ну, в неотложке, да, кстати. Вот почему-то в неотложке могут проконсультировать и сказать, что сделать. Вплоть до того, что разденьте ребеночка, протрите ему, значит, там и сям, и все будет хорошо.
Протереть прохладной водой.
Да-да-да.
Вот, можно аккуратно протереть водкой.
Водкой?
Водкой, да. Не растирать, именно воду, прохладную воду на ладонь наливать. Не через тряпку, потому что все впитается, и эффект будет неполноценным. И не кутаться ни в коем случае, потому что получается эффект термоса. Лишнему теплу, жару некуда деваться, и несмотря на то, что вы принимаете жаропронижающие препараты или какие-то процедуры, температура все равно поднимается вверх. То есть эффекта нет. Не надо кутаться.
Но вот об этом рассказывают диспетчера неотложек, да?
Да.
Детских особенно. А почему не могут такую же, ну, хотя, ладно, не такую же, но примерно осознать вот важность вызова именно диспетчера скорой? Чтобы не гонять бригады, чтобы была возможность выехать
мало
на более тяжелые
вызовы. Мало врачей-консультантов. То есть, диспетчера не могут консультировать. Для этого нужны врачи-консультанты. Их мало. И, в общем-то, они охватить всю Москву не могут. К сожалению. Вот так.
Если мы говорим сейчас о Москве, по крайней мере, я слышала такую новость, что хотят объединить неотложку и скорую, что это две разные структуры, которые планируют объединить в одну. Вот насколько это действительно серьезно новость?
Ну, если это, в общем-то, неплохо было бы. Понимаете, было бы больше машин, было бы больше бригад. Вот. Но, опять же, неотложки работают по одному. А, в общем-то, по идее, бригада должна быть более полноценной, хотя бы два человека. Но у нас и также машины скорой помощи, бригады тоже работают по одному. Понимаете?
Недокомплект?
Да. К сожалению, это так.
Сообщение пришло. Я медик. Уверен, что введение урока основ медицины в старших классах разгрузит скорую и спасет множество жизней. Дмитрий из Москвы. Знаете, во времена моей молодости были учебно-производственные комбинаты, где учили там на медсестер, вот что я лично и сделала. А еще были уроки безопасности и жизнедеятельности, где давали некий такой минимум навыков, которые помогут человеку там спасти жизнь.
Ну, можно, конечно, что-то сделать, понимаете, потому что у нас не умеют население и не хочет уметь оказывать первую помощь.
А в критической ситуации он человек вспомнит эти навыки или это формальность? Или, я не знаю,
если просто
честно,
будет...
честно признаюсь, я тренировалась на манекене делать искусственное дыхание, я сломала три ребра. Не надо, вот я к человеку не подойду, мне манекен-то было жалко.
Не надо сильно давить на ребра. Не нужно. Вот. Ну, надо придать положение необходимое. Допустим, если человек потерял сознание внезапно. Вот внезапно потеря сознания. Что первое сделать? Обыскать. Как бы ни странно это выглядело.
На наличие таблеток и прочего?
Наличие таблеток, и наличие удостоверения диабетика. Потому что это может быть связано с сахаром. С гипогликемией. Вот. И если, в общем-то, видите наличие удостоверения диабетика, и в карманах есть сахар, конфеты, то это один из верных признаков того, что снизился сахар у больного. Вот. И всегда вызвать бригаду скорой помощи.
Сразу же?
Да. Потому что сами вы не справитесь все равно. Бригада заберет его в салон, сделает глюкометрию, осмотрит, посмотрит, что, чего, как, и уже решит, что делать дальше.
Ну что же, я думаю, что мы в ближайшее время подготовим некий такой практикум, да, с да. Михаилом. Да, давайте, это будет полезно, давайте. Я думаю, для всех наших слушателей. У нас осталось буквально 10 секунд, пора прощаться.
Можно сказать? Можно. Я хочу выразить соболезнования родственникам Валерия Михалицына, который умер на работе в городе Омске, врач-педиатр скорой помощи.
Ну что же, мы с Михаилом Каневским на этом прощаемся. Дай бог нам всем здоровья. Анна Кукарцева была в студии. Екатерина Шевцова, это я. Встретимся ровно через неделю.
До свидания.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.